Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 13 августа 2013 года. Когда молитвы превращаются в песню. Конгресс в Санкт-Петербурге, урок номер 5. Вопрос. Должны ли мы стремиться к радости, о которой все время говорим, или она придет естественным образом? Ответ. Радость должна постоянно сопровождать нас. Это состояние, когда во мне есть дух жизни, который приходит через группу, все время поддерживающий меня в величии цели. В том, что мы особенные, избранные для большой миссии, для большой работы, для того, чтобы служить остальным. Поскольку служение остальным желательно в глазах высшей силы, то для нас это самая высшая работа, и она обязана быть в радости, иначе ты идешь не в правильном направлении, иначе ты не в связи со светом, с Творцом. Ты не можешь плакать и одновременно духовно работать. Такого не бывает. Радость – это проверка, и в то же время вектор, куда ты должен себя направлять. Почитай, что пишет царь Давид в своих псалмах. Он описывает там огромные проблемы, стоящие на духовном пути, но все это в радости. Потому это и не просто молитвы, это песни. Из 5-го урока Конгресса в Санкт-Петербурге, 14 июля 2013 год.
Радиоверсия.
Не дать упасть человечеству. Конгресс в Санкт-Петербурге, урок номер 5. Вопрос. По всей видимости, стоит понять, что в наше время нет никакой свободы выбора. Ответ. Действительно, в наше время нет выбора. Мир летит под откос, а мы стоим сбоку и наблюдаем. Это нехорошо. Человечество словно скользит с откоса, а мы должны попытаться задержать его, остановить. Я говорю серьезно, у меня такое ощущение, как будто у меня огромные руки или большая сеть в руках, и мне надо их всех задержать, потому что они тянутся вниз. И если их не остановить, то потянут нас за собой, и это нежелательно. А программа природы, программа Творца неизменна. Он как строгий любящий отец, который берет ремень и начинает обучать своего блудного сына. Из 5-го урока Конгресса в Санкт-Петербурге, 14 июля 2013 год.
Радиоверсия.
Движение к познанию духовного мира. Конгресс в Санкт-Петербурге, урок номер 5. Вопрос. Что это за тупик, из которого рождается настоящее желание? Ответ. Это эгоистический тупик, который мы проходим каждый раз, полностью разочаровываясь в своих силах. И вдруг наступает озарение, что здесь есть помощь Творца. Вот такой маленький переход. Это еще не переход эгоистического Махсома, но уже понимание того, что здесь должен сработать только окружающий свет, Ормакив. Ничего другого тут быть не может. Ты проходишь такие такты, когда полностью разочаровываешься и оказываешься в понимании, что здесь должен быть Творец. Еще раз разочаровываешься, и еще, и так далее. В каждом виде разочарований эти такты постепенно накапливаются, наступает общее состояние, когда ты перебрал все нужные варианты и происходит их суммирование. Когда этот интеграл складывается, то наступает одно общее разочарование во всех своих возможностях, и возникает настоящее требование, что только Творец может все это разорвать. И это происходит. Тогда ему как бы некуда деваться, потому что ты уже понял, что тут обязан присутствовать только он, и у тебя действительно есть на это четкие требования, то есть кли, сосуд. Готово. А до тех пор такие разочарования и осознания, что здесь должен действовать Творец, должны быть повторяющимися как можно чаще. Если человек сидит и ест себя поедом, это значит, что он не находится под влиянием учителя, группы, методики, и потому не может быстро осознать, что это все устроено ему свыше специально, чтобы он разочаровался в своих возможностях и понял, что здесь необходима высшая сила. В нашем мире этого не происходит, поскольку у людей нет стремления к объединению, и потому нет выхода на высшую силу. У них объединением считается физический сбор, а объединение, ну, собрались, разбежались. А у нас, когда мы устремляемся к единству, происходит это осознание, потому что без высшей силы мы не сможем достичь объединения. Из 5-го урока Конгресса в Санкт-Петербурге, 14 июля 2013 год.
Радиоверсия.
От полного бессилия к самореализации. Конгресс в Санкт-Петербурге, урок номер 5. Вопрос. Как не убежать от духовной работы, когда чувствуешь пустоту? Ведь с одной стороны она неприятна, а с другой стороны понятно, что это правильное направление. Ответ. Единственное действие, которое человек может сделать, это укрепить себя в правильной среде. Это то, что нам дается. Я делаю это как могу всяческими действиями – физически, механически, умственно, нравственно, чувственно, неважно как. а если нет, кричать Творцу. Это уже совсем хорошо. Сейчас тебе покажут, что ты можешь находиться между товарищами, сидеть между ними, петь вместе с ними. Затем придет разочарование, потом ты станешь выполнять какие-то другие действия, может быть, не петь, а заниматься вместе с ними, или не заниматься, а вместе распространять. Ты все время будешь разочаровываться, все время будешь чувствовать, что этого недостаточно, чтобы слиться с ними. И так до тех пор, что вроде бы ты уже все сделал, и все равно пусто. Вот тогда ты начнешь кричать, и в этом тоже постепенно подойдешь к необходимости слиться с ними. Но сам ты не в состоянии этого сделать, ведь это делает только Творец. Значит, уже есть ты, они и Творец между вами. Все, свадьба. Так это работает, но постепенно. Ты видишь, что в каждом определении есть постепенное накопление отрицательного потенциала, пока оно не прорывается. И каждый раз, когда он прорывается, его последнее состояние – это ощущение полного бессилия, когда ничего не может помочь, только обращение к Творцу. Если у тебя уже есть предыдущий опыт, то по таким состояниям ты можешь судить, что это подходящие к своей реализации моменты. Из пятого урока Конгресса в Санкт-Петербурге, 14 июля 2013 год.
Радиоверсия.
Не ради успеха в этом мире. Мы вкладываем в распространение огромные усилия, искренне болея сердцем за дело, но, к сожалению, не можем внести во всю эту работу связь с высшей силой. И главное, не только привлечь Творца в наши внешние действия, чтобы, используя его, преуспеть во внешней миссии в своем районе или во всем мире, то есть перенести свою цель из него наружу. Наоборот, весь мир и вся работа должны быть средством для соединения с Творцом. Мы же используем его как бы в противоположную сторону для успеха в этом мире, тогда как весь этот мир нужен нам для того, чтобы достичь связи с Творцом. Это необходимо изменить, чтобы постоянно уточнять правильное направление, переворачивая свое намерение от себя к Творцу. Так должно быть абсолютно во всем. Я стучу в дверь, я говорю с кем-то, но внутри обязан постоянно держать в мысли, что каждым словом и каждым действием я укрепляю свою связь с Творцом. Я приношу Творцу эти внешние желания, приближаю к Нему, к Шхине и таким образом строю основу для Его раскрытия во всем мире. Это постоянная работа до самого конца исправления. В каждую секунду нам будут раскрываться новые сосуды, то есть новые помехи, эгоистические желания, пытающиеся оторвать нас от Творца. Творец делает это нарочно, желая укрепить нашу связь. Это своего рода флирт. Он будто немного отдаляет, отталкивает нас для того, чтобы мы еще сильнее схватились за Него. В этом и состоит работа. Работа, все 125 ступеней, она раскрывается во всевозможных формах, представляющихся нам картинами этого мира. Этот мир – внешняя обертка, в которой мы должны использовать каждую деталь, каждое действие, каждую сцену этого спектакля, чтобы прилепить все к Творцу и соединиться с ним. Поможет в этом только окружение, о котором пишет Рабаш. Мы находимся с вами в такой большой и сильной группе. Находясь в поездке далеко от центра группы, я вижу, насколько помогает расстояние. С одной стороны, физическое удаление очень отдаляет человека от Творца и отрывает от него. Но при этом каждое мгновение дает возможность вернуться к центру группы и оттуда черпать все больше и больше сил. Поэтому только через наше соединение, где каждый постарается постоянно держаться в той же мысли, мы добьемся успеха. Вы потом убедитесь, что вся Тора говорит только о том, как нейтрализовать картину этого мира, чтобы начать ощущать внутри нее высшую силу. До такой степени, что мы начнем видеть ее действия, то, как эта сила жизни движет, управляет и вертит всеми атомами, всеми людьми. Мы увидим, что они сами лишь послушные тени, следующие за той высшей силой. Все эти образы предстают перед нами не для того, чтобы мы смотрели на них самих, на людей или природу, а через них раскрыли силу жизни. Только товарищи, только группа, в которой все прикладывают усилия, сможет поддержать нас и вернуть к правильному намерению тех, кто его потерял. Нужно постоянно об этом говорить и все больше прояснять эту связь, чтобы, исходя из этой связи, обращаться к внешней публике. И тогда вы увидите, как окрепнете. Ведь главное – это чтобы именно мы набрали силу. Выход для внешнего распространения нужен не для того, чтобы выплеснуть себя в людей и перейти в них, а чтобы приблизить их к нам и к Творцу, то есть тенденция должна быть противоположна нашим физическим действиям. На физическом уровне мы выходим к публике, хотим повлиять на нее и наладить для всех лучшую жизнь, для всего человечества, использовать кризис для возможности объединиться. Но при этом мы должны видеть за всеми этими действиями, что это их соединение будет связано с нами и через нас с высшей силой. То есть все должно преследовать одну цель – вернуть к Шхине ее части, потерянные при разбиении. из урока по письму Рабаша, 9 августа 2013 год.
Радиоверсия.
Каждое действие превратить в жертвоприношение. Главное, чего нам не хватает для успешной работы, это перенести внимание с внешнего материального успеха непосредственно на место работы, на внутренний, духовный успех, то есть на раскрытие Творца. Его раскрытие должно стать нашей единственной целью, а вся наша работа, распространение, учеба, усилия в каждую секунду жизни – средством для ее достижения. Но не наоборот. Не потому мы молимся Творцу, чтобы принес нам успех в распространении в жизни. Так действуют все религии, обращаясь к Творцу лишь за тем, чтобы помог человеку в материальных делах, наладить жизнь. Мы же, наоборот, нуждаемся во всей этой жизни лишь для того, чтобы добиться успеха в одном – раскрыть Творца, связаться с Ним и почувствовать, что этим доставляем Ему наслаждение. Нам пока не хватает такого чистого намерения во всех наших действиях. Пусть оно будет искусственным и не соответствующим нашему настроению, нашим чувствам, и все же и зло лишма приходит к лишма. А потому мы проверяем это желание пока лишь внешне и ищем правильные слова для выражения своих намерений. Хотя эти намерения пока не истинны и не исходят изнутри, но мы хотим, чтобы они исходили из самого сердца. Мы действуем как маленькие дети, повторяющие все движения взрослых, без понимания. Постепенно это все больше откладывается в нас, привычка становится второй натурой, и мы начинаем чувствовать смысл слов. Привлечь свет, возвращающий к источнику, чтобы из окружающего света он стал внутренним, можно пока и не в настоящих желаниях. Такую возможность дает нам строение духовной лестницы отношений между духовными парцуфим. Все специально подготовлено так, чтобы мы, еще не находясь в духовном мире, могли все же вызвать его воздействие на нас. Так давайте в то время, когда мы вкладываем так много усилий во внешние действия, прежде всего присоединим к ним правильное намерение. Сказано, что заповедь без намерения – это словно тело без души. И если мы хотим выполнить заповедь, то есть приказ Творца приблизиться и прилепиться к нему, то из каждого своего действия обязаны сделать жертвоприношение, курбан, то есть приближение, керувим. Между двух крувим ангелов на скинии завета, двух наших сил вместе, левой и правой, получение и отдача, нам раскроется голос Творца. Мы услышим, как он зазвучит между двумя крувами, как это слышал Моше. Это возможно сделать, если правильно работать со своими силами. Перед каждым действием постараться сконцентрировать свое намерение на раскрытии Творца для того, чтобы доставить ему радость, словно любимому человеку. Из урока по письму Рабаша, 9 августа 2013 год.
Радиоверсия.
Не запускай болезнь. Баль-Сулам – изгнание и освобождение. Если бы народ Израиля соблюдал заповеди Торы, с ними не случилось бы ничего плохого. Торой называется закон отдачи «Не делай ближнему того, что ненавистно тебе», и в продолжении «Возлюби ближнего, как себя, вплоть до любви к Творцу». Если на всех этих этапах ты действительно устремлен на цель, если лишь по этим принципам ты оцениваешь свою жизнь, шагая от легких исправлений к исправлению общему, если именно так ты действуешь, сообразуясь с законами природы или Торы, ведь слова «Бог» и «природы» совпадают по геометрическому значению, тогда ты держишь верный курс. И на этом пути с тобой не может случиться ничего плохого. Ведь любое зло раскрывается исключительно потому, что ты не исправил некий изъян, который должен был исправить в данном состоянии. Изъяны эти проявляются один за другим в порядке от легкого к трудному, и если ты не исправляешь их, они накапливаются. Аналогичные процессы свойственны и системам нашего мира. Начальные неполадки, либо заболевания в начальной стадии можно сразу легко поправить, но если мы пускаем дело на самотек, дефекты множатся, перекликаются, соединяются ущербными связями, вызывают большие проблемы несчастья, и нам все сложнее справляться с ними. Так вот, если бы народ Израиля соблюдал Тору, то есть с помощью света, возвращающего к источнику, исправлял все проявляющие изъяны в порядке от легкого к трудному, тогда с ними не случилось бы ничего дурного. Наоборот, раз за разом он бы поднимался и укреплялся, заранее чувствуя в раскрывающихся изъянах потенциальное исправление и наполнение. Все зло раскрывается потому, что мы не пренебрегаем необходимыми исправлениями. Все наши невзгоды, начиная с личных несчастий и до глобальных катастроф, таких как мировые войны, все зависит только от исправлений. И поскольку возложены они на народ Израиля, разумеется, как только миру становится плохо, в мере своего недомогания он обращается к евреям, обвиняя их во всех бедах. из урока по статье «Изгнание и освобождение», 13 августа 2013 год.
Радиоверсия.
Эгоизм – корень всех наших проблем. Сообщение. Главный педиатр России – Баранов. 40% российских юношей и девушек имеют отклонения в репродуктивной системе, которые могут привести к полному бесплодию, а 40% причин бесплодия лежат в детском возрасте. В этих условиях сложно представить, каким образом можно решить острую демографическую проблему страны. Министерство труда и социальной защиты признало, надежды на перелом катастрофической демографической ситуации в стране не сбылись. Врачи считают необходимым уделять повышенное внимание охране здоровья детей старшего подросткового возраста. Реплика. Никакой проблемы из возникающих сегодня в лоб не решить, потому что все они возникают только для того, чтобы мы осознали порочность нашей эгоистической природы и только в исправлении эгоизма видели выход из любой и всех наших проблем.
Радиоверсия.
Адреналин заказывали? Мнение Харт, психолог. Экстремальные виды спорта опасны не только для физического, но и для психологического здоровья. Экстрим – разновидность наркотика, вызывает адреналинную зависимость, а потому формирует определенный образ жизни. В данном случае вещество, вызывающее адреналиновую зависимость, производится самим организмом и, попадая в кровь, дает состояние кайфа. Это волна энергии, обострение чувств и способностей при одновременном снижении чувствительности к физической и душевной боли. Зависимость, если человек теряет интерес ко всему, кроме своей страсти. Некоторые люди незаметно для себя превращают жизнь в поле битвы со всеми, и этим дают выход гормону стресса. А среди спортсменов преобладают люди воспитанные, законопослушные, для которых спорт – единственно приемлемый способ снять напряжение. Принципиальная разница между химзависимыми и адреналинщиками в том, что у последних не происходит деградация личности, их зависимость психологическая, а не химическая. Реплика. Постоянная возможность максимального возбуждения, здорового, полезного всем, предоставляется каждому в непрерывном поиске Творца в лабиринте вечной жизни.
Радиоверсия.
На Уолл-стрит грядет волна увольнений. Сообщение. Значительная часть сотрудников компаний, располагающихся на Уолл-стрит, могут в ближайшее время потерять работу. Скоро начнутся крупномасштабные увольнения, не имеющие аналогов в истории американского финансового сектора. В ближайшие 18 месяцев 15%, то есть более 100 тысяч сотрудников финансового сектора, будут уволены. Часть крупных банков уже объявила о планах значительного сокращения числа сотрудников. Реплика. Когда становится ясно, что сотрудники более не приносят прибыли, их сокращают. Это говорит о том, что кризис входит в свою решающую стадию. Разгром финансового сектора и остановить его никому не под силу. Я не злорадствую, но предупреждал об этом в блоге уже 5-6 лет назад. Советую смотреть и дальнейшие прогнозы блога.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.